информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 9 утра, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Добрый день, у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях. Борис Березовский заявил, что согласен встретиться с российскими следователями. СПС обвиняет «Единую Россию» в давлении на региональные избиркомы. Парламент Киргизии утвердил структуру нового правительства. Россия, Украина и Япония вводят запрет на импорт продукции птицеводства из Великобритании. Известный предприниматель Борис Березовский заявил, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. В интервью BBC в понедельник Березовский отметил, что не против такой встречи, если она поможет раскрыть обстоятельства смерти Литвиненко, отравленного в Лондоне в ноябре прошлого года. Березовский также утверждал, что незадолго до смерти Литвиненко высказал ему свое подозрение в том, что к его отравлению причастен Андрей Луговой, бизнесмен и, как и сам Литвиненко, бывший сотрудник российских спецслужб. Союз правых сил обвинил партию «Единая Россия» в давлении на региональные избиркомы. Заявление об этом появилось на интернет-сайте СПС в понедельник, после того, как партии было отказано в регистрации списков кандидатов для участия в выборах в Думы Псковской и Тюменской областей. Ранее СПС получил аналогичные отказы в ряде других регионов по разным юридическим и техническим причинам. Руководство СПС считает, что за отказами стоят действия «Единой России», которая устраняет конкурентов в преддверии выборов в Госдуму. Генпрокуратура России предъявила Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву новые обвинения в отмывании денежных средств. Об этом сообщили их адвокаты. Один из них, Юрий Шмидт, так сказал о новых обвинениях.
Остались еще кое-какие активы, до которых не дотянулась грязная лапа расхитителей. Новое дело Ходорковского, вероятно, имеет своей целью добраться и до этих активов, забрать все вообще до конца, хотя Ходорковский сам уже ничем как бы и не владеет, но у ЮКОСа что-то есть. Забрать все до конца, до последнего цента.
Заявил адвокат Юрий Шмидт.
Радио «Свобода», новости.
Парламент Киргизии утвердил структуру правительства, разработанную новым премьер-министром Азимом Исабековым. Кабинет будет сформирован в течение недели, а о первых назначениях может быть объявлено уже сегодня, сообщил Исабеков. Правительство во главе с Феликсом Куловым ушло в отставку в декабре прошлого года во время политического кризиса. Была принята новая конституция, расширившая полномочия главы государства. Кандидатура Кулова, предложенная президентом Курманбеком Бакиевым на пост премьера, была дважды отклонена парламентом. На Украине подписано соглашение о создании объединенной оппозиции. Как сообщила в понедельник один из лидеров оппозиции Юлия Тимошенко, ее блок заключил соответствующую договоренность с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Тимошенко также заявила, что ее блок подал в Конституционный суд запрос о легитимности нынешней правящей коалиции и сформированного ею правительства во главе с Виктором Януковичем. Россия не видит необходимости в создании наднациональных органов, регулирующих международное сотрудничество в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по завершении переговоров в Москве с руководством Евросоюза. Комментируя перспективы ратификации России Европейской энергетической хартии, Лавров сказал:
«Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, мы не отрицаем принципов энергетической хартии. Более того, мы этими принципами руководствуемся. Что нам неприемлемо, это некоторые из механизмов, которые были предложены, в частности, в том, что касается транзита, режима инвестиций, нужды в каких-либо наднациональных органах мы абсолютно не усматриваем»,
сказал глава МИД России.
Радио «Свобода», новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер группировки «Хамас» Халед Мишааль проводят сегодня переговоры в священном городе Мекка, Саудовская Аравия. Цель встречи, предложенной саудовским королем Абдалой, обсудить возможность формирования правительства национального единства и прекращения конфликта в автономии. В последние дни в секторе Газа в ходе вооруженных столкновений между боевиками Хамаса и Фатха погибли свыше 20 человек, десятки получили ранения. Вчера обстановка в секторе была относительно спокойной. Ряд стран, в том числе Россия, Украина и Япония, объявили запрет на импорт мяса птицы из Великобритании, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На востоке Англии на птицеферме, где обнаружен смертельно опасный для человека вирус H5N1, были забиты около 160 тысяч индеек. С 2003 года в мире жертвами птичьего гриппа стали по меньшей мере 160 человек, в основном в странах Азии. Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации Джорджа Буша в Ираке. В понедельник за предложение о начале дебатов высказались 49 сенаторов, при необходимом в таких случаях минимуме в 60 голосов. Президент Сербии Борис Тадич обсудил с парламентскими партиями ответ на предложение о будущем статусе Косово, представленное международным посредником Марти Ахтисаари. С подробностями из Белграда корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
Борис Тадич отправится 13 февраля в Вену, где должны начаться переговоры по Косову, чтобы сообщить, что Сербия не может дать ответа на предложение Ахтисаари, пока его не рассмотрит парламент. С этим согласны почти все политические партии, которые обязались сделать все, чтобы новый парламент был созван как можно скорее. Парламентские выборы Сербии прошли 21 января, но ни парламент, ни новое правительство еще не сформированы. На первом же заседании Скупщины планируется выработать единую позицию по плану Ахтисаари, одобрить платформу по переговорам и избрать команду, которая в них будет участвовать. На консультациях с представителем парламентских партий президент подтвердил, что он уже уведомил Ахтисаари о том, что его план по Косово неприемлем для Сербии. Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе... Насколько прочным и эффективным окажется новый союз украинской парламентской оппозиции? Готова ли Европа к новой вспышке птичьего гриппа? Почему собираются бастовать рабочие одного из самых успешных автомобильных заводов в России? Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. В Верховной Раде Украины сформирована объединенная оппозиция, в которую вошли пропрезидентская фракция «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. Такое заявление сделала в прямом эфире украинского телеканала «1+1» сама Юлия Тимошенко. Из слов Юлии Тимошенко можно сделать вывод, что в первую очередь парламентская оппозиция будет добиваться распуска этого самого парламента. Блок Юлии Тимошенко подал представление в Конституционный суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос о легитимности правительства и легитимности правящей коалиции. Я напомню, что в правящую коалицию в Верховной Раде входят партии регионов, социалисты и коммунисты. По мнению Тимошенко, президент уже имеет все предусмотренные Конституции основания для распуска парламента. Никто из представителей нашей Украины пока не комментирует заявление Юлии Тимошенко. Тем не менее, независимо от того, поддерживает ли пропрезидентская фракция инициативы своего нового союзника, уже сегодня наша Украина и блок Юлии Тимошенко, безусловно, выступят единым фронтом. Сегодня открывается очередная сессия Верховной Рады, на которой украинская оппозиция потребует объяснений от правительства о последних договоренностях с Россией относительно газотранспортной системы Украины. Почему российский газ вновь стал фактором украинской политики, объяснит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Прозвучавшее на минувшей неделе заявление президента Владимира Путина о том, что Украина заинтересована участвовать в добыче газа в России в обмен на доступ российской стороны к управлению ее газотранспортной системой, стало полной неожиданностью для украинского президента. Тайные переговоры кабинета Виктора Януковича с Кремлем привели к очередному скандалу в коридорах украинской власти. Сторонники Виктора Ющенко в Верховной Раде требуют объяснений лично от премьер-министра. А блок Юлии Тимошенко настаивает на принятии парламентом закона, по которому национальные трубопроводы не могли бы перейти в руки другого государства. Если правящая коалиция проигнорирует выдвинутый ультиматум, оппозиция угрожает заблокировать сегодня работу Верховной Рады. Россия давно пытается получить в собственность украинскую газотранспортную систему, стоимость которой, по некоторым оценкам, может достигать около 100 миллиардов долларов. С конца 90-х Киев и Москва ведут безуспешные переговоры о создании консорциума по управлению украинскими трубопроводами. При этом идея допуска Украины к российским газовым скважинам обсуждалась еще 6 лет назад. Депутат от «Нашей Украины», известный экономист Владимир Лановой, называет такой обмен неравноценным.
Это все равно, что любому инвестору дать право добывать газ в России, вложить деньги, добывать, платить налоги, давать рабочие места российским гражданам, ну и прочую экономическую пользу приносить этой стране. А за это еще что-то кто-то должен России заплатить. Это значит бесплатно практически отдать эту транспортную систему, так как это следует из слов Путина.
Независимые эксперты предупреждают, что контроль России над украинской трубой приведет к плачевным последствиям для Украины, говорит директор Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорь Бураковский.
Понятно, что «Газпром», имея в своем распоряжении газотранспортную систему, он будет сам, так сказать, формировать тарифы, и соответствующим образом это определенные экономические последствия, так сказать, для страны распределения этих тарифов. И понятно, что в конечном итоге, так сказать, именно «Газпром» будет играть определяющую роль в ценообразовании на украинском рынке, потому что вторая часть стратегии «Газпрома» – это выход на ритейловый рынок, то есть на рынок, потребительский рынок газа, то есть на непосредственно розничные продажи газа в Украине.
По мнению оппозиции, в случае реализации таких планов Россия сможет с большей легкостью оказывать на Украину не только экономическое, но и политическое давление. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в 9». В России с сегодняшнего дня введен запрет на ввоз британской птицы. В самой Великобритании принимаются срочные меры против распространения птичьего гриппа, вспышка которого была зафиксирована на крупной птицефабрике на юго-востоке Англии. К примеру, России последовала и Япония, но главный экспортер британской птицы, Европейский Союз, не намерен приостанавливать контракты, по крайней мере, пока. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Около 160 тысяч индюшек было уничтожено на одной из птицефабрик в графстве Суффолк, принадлежащей фирме Бернарда Мэтьюза, после того, как там были обнаружены индюшки, зараженные птичьим гриппом. Пока вирус птичьего гриппа обнаружен лишь на одной из 22 птицефабрик этой фирмы. Правительство забило тревогу. Под удар была поставлена одна из важных отраслей британского сельскохозяйственного экспорта. В Лондоне срочно был собран комитет по чрезвычайным ситуациям, известный под названием «Кобра», куда входят ключевые министры кабинета и главы спецслужб. Разработанная комитетом стратегия борьбы с птичьим гриппом включает уничтожение всего поголовья птицы на фабрике Мэтьюза, создание 3-километровой запретной зоны вокруг очага заражения, где вся домашняя птица подлежит проверке, и 10-километровой зоны, внутри которой домашняя птица должна быть изолирована от диких птиц. Британское агентство пищевых стандартов заявило, что вспышка птичьего гриппа на одной птицефабрике не угрожает здоровью потребителей мяса птицы и яиц. Эксперты пытаются определить источник заражения британских индюшек. Полагаю, что птичий грипп был занесен из Венгрии, где в январе наблюдалась вспышка такой же разновидности азиатского птичьего гриппа. Возможно, что индюшек заразили перелетные птицы из стран Юго-Восточной Азии. В качестве превентивной меры против распространения птичьего гриппа Россия и Япония временно запретили экспорт птицы из Великобритании. Эксперты опасаются, что вирус птичьего гриппа может подвергнуться мутации, и тогда он может быть опасен для человека. До сих пор от птичьего гриппа в основном в странах Юго-Восточной Азии погибли 164 человека. Министр экологии Дэвид Милибанд выступил в парламенте с изложением мер, принятых правительством по предотвращению распространения птичьего гриппа.
Приоритетная задача правительства сейчас – удостовериться, что мы справились со вспышкой гриппа на ферме, где она произошла. Отбраковка птицы сейчас практически завершена, причем проделано это быстро и эффективно. Во-вторых, мы озабочены репутацией экспорта британской птицы. В этом отношении нам во многом помогает наше членство в Европейском Союзе. Две трети нашего экспорта птицы, составляющего 380 миллионов фунтов в год, уходит в страны Евросоюза. Европейская комиссия подтвердила это соглашение. Надеюсь, это внушит нам уверенность. Кроме того, мы рассчитываем на международное одобрение тех очень серьезных мер, которые мы принимаем по обеспечению безопасности экспорта птицы.
Говорил министр экологии Великобритании Дэвид Милибанд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил обвинил партию «Единая Россия» в давлении на региональные избиркомы в преддверии выборов, намеченных на 11 марта. Борис Березовский заявил, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. На Украине подписано соглашение о создании объединенной оппозиции. Сербия намерена просить мировое сообщество о переносе нового раунда переговоров по Косову по меньшей мере на 10 дней. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня ее проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Вот несколько тем сегодняшнего выпуска. Итоги Роттердамского и анонс Берлинского кинофестивалей. Милош Форман рассказывает о своем фильме «Призраки Гои». Обзор российских книжных новинок. А также художник Дмитрий Гельфанд представляет проект «Камера Люсида». Итак, это будет программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2 часа дня. Ну а я продолжаю программу «Свобода в 9». И у нас на очереди обзор российской прессы, центральной российской прессы. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день.
И я думаю, что мы начнем с, ну, можно сказать, главной темы вчерашнего дня. Это, конечно же, новое обвинение в адрес Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как комментируют сегодняшние газеты?
Во-первых, хочу отметить, что комментируют очень широко. Это была главная тема вчерашнего дня. Это, безусловно, главная тема сегодняшних газет. Причем, к примеру, «Ведомости», издание, в общем-то, деловое и экономическое, посвящает этой теме центральную публикацию на первой полосе. Обычно «Ведомости» все-таки такого рода публикации не выносят на первую полосу в центр. Ну, пройдусь немножечко по заголовкам. На недостаточно красноречиво. «Миллиард за год». Это как раз газета «Ведомости». «Суду подбросили приличные деньги». Это «Коммерсант». «В круге втором». Это независимая газета. «Безумные деньги». Это «Время новостей». Значит, пишут о чем? О чем? Прежде всего о том, что абсолютно беспрецедентно для российской истории сумма. Это свыше 22 миллиардов долларов. Правда, другие издания называют 23 миллиарда. И 25 миллиардов. Прежде всего об этом пишут. О чем еще пишут? О том, что грозит Ходорковскому и Лебедеву до 25 лет тюрьмы. При этом, при всем, «Коммерсант» особое внимание обращает на то, что по утверждению юристов ЮКОСа, схема оптимизации налогообложения, которая лежит вот в основе этого обвинения, широко и вполне легально использовалась в те времена, в частности, например, государственной компании «Роснефть». Есть еще что. Очень большое внимание уделяется, еще опять же слово «беспрецедентно» возникает в связи с тем, что меры безопасности, которые в Чите были введены в действие, там на подъезде к прокуратуре перекрыты все дороги, стояли по периметру улиц бойцы в касках, масках с автоматами, пробки по всему городу. Вот пишут об этом. Ну и еще хотела бы поподробнее процитировать, если имею такую возможность, газету «Время новостей». Газета пишет о том, что... Да, как раз. «Защитники опальных олигархов», цитируются их слова, заявили, что это даже не абсурд, а безумие, что такие деньги украсть просто невозможно. Но, в принципе, сам факт вот предъявления этого обвинения газета считает абсолютно ожидаемым. Что пытались достичь тем самым? Пытались, вероятно, дать понять Ходорковскому и Лебедеву, что их не посадили, а посадили всерьез и надолго. Значит, еще скажу, что вот есть в разных газетах какие-то экспертные оценки, для чего все это делалось. Но вот, скажем, Евгений Ясин полагает, что делалось все это в связи со страхом властей перед возможностью обращения в Европейский суд.
Валерий, у меня есть еще вопрос. вопрос, скорее даже я вам предложу проанонсировать, наверное, эту публикацию. Есть какая-то любопытная публикация по поводу случая на Кубани с правозащитниками немецкими.
О, да, чаепитие, чаепитие. Это потрясающая история. Об этом пишет «Новое известие». Значит, в Новороссийской художественной школе состоялась встреча местных правозащитников из Новороссийского комитета по правам человека и студентов местных вузов с гостями из Германии. Приехали немецкие бизнесмены, посмотрели там выставку, плакаты, рисунки и прочее, сели пить чай. В этот момент в помещение ворвались люди в милицейской форме, с ними переводчица с немецкого языка, оператор телевидения, проверка документов, разогнали все это мероприятие и вменили, значит, если пользоваться юридическим языком, незаконное сборище и мероприятие.
Это публикация в газете
«Новое известие». Больше трех не собираться.
Спасибо, Валерий. Я напомню, что сегодня обзор Центральной российской прессы подготовила Валерия Шабаева. На очереди спорт. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Итак, главные новости спорта на этот час.
Добрый день, Виктор. Итак, глава Росспорта Вячеслав Фетисов избран председателем конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Бельгиец Ксавье Малис выиграл турнир в Делрей-Бич. Россиянки Анастасия Родионова и Динара Сафина с побед стартовали на турнирах в Паттайе и Париже. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Детройта в единственном на сегодняшний день матче чемпионата НХЛ 4-3. Павел Дацюк у Детройта забросил шайбу. И, наконец, руководство Федерации футбола Италии объявило о том, что решение о проведении или непроведении матча чемпионата страны будет вынесено в среду.
Алексей, правильно ли я понимаю, что вот эта последняя новость про итальянский футбол, это фактически означает лишь то, что пока итальянцы не очень-то понимают, что же им, собственно, решить в этой непростой ситуации?
Я думаю, что не только итальянцы, многие бы не поняли, что решить. Вспышки насилия на трибунах не редкость были в свое время в Европе, и не только в Европе, но вот сейчас ситуация, казалось бы, в последние годы поутихла, и, казалось бы, были найдены формы обращения с болельщиками, так называемыми фанатами, для которых спорт лишь повод, чтобы подраться и побузить. Но, тем не менее, вот сицилийское дерби, катание Палермо, смерть полицейского Филиппо Ракити – это новое основание для проблемы. Вообще в Италии с футболом серьезно. Итальянская сборная стала чемпионом мира, как мы помним, а затем в прошлом году глобальный скандал с футбольной коррупцией. Ювентус выброшен в низшую лигу. А теперь скандал, так сказать, уже не с верхами, а с низами, с самими болельщиками. И для Италии это серьезнейшая проблема. Бывали здесь случаи, когда мотоцикл бросали с верхнего яруса трибуны. Бывали,
да, действительно, был
бывали и прочие какие-то ужасные истории. Но вот теперь правительство уже буквально заседает, чтобы решить вопрос с футболом. Футбол в Италии больше, чем футбол.
И я еще раз хочу уточнить и напомнить, что пока-то никаких матчей не проводится, введен мораторий на футбольные...
Да, до ближайших выходных. То есть вот на этой неделе, возможно, матчи и будут проведены, а может быть и нет. Вчера ожидалось, что будет принято решение по поводу как раз проведения и непроведения матчей. Пока дело ограничилось лишь жесткими заявлениями. Вот, например, министр внутренних дел Италии Джулиано Амато заявил, что на стадионах, которые не пройдут проверку на безопасность, игры будут проводиться без зрителей. И он также сказал о достаточно тщательной проверке всех болельщиков, идущих на стадион. Так и вспоминать какого-нибудь Ярославля, как проверяют болельщиков, не буду переводить жаргонные слова по поводу обыска. Но возникает вопрос, неужели в Италии, где эта проблема всегда стояла острой, неужели сейчас становится ясно, что стадионы все же не готовы к такому? Вот это странно. И какое решение примет правительство, как в такой короткий срок стадионы будут подготовлены к этому, честно говоря, пока это либо декларации, либо отсутствие решения проблемы.
Алексей, вы согласны со мной, что довольно странна эта ситуация, потому что есть такой блестящий пример умелого обращения с футболом, это Англия, несомненно, у которой были
решил
не менее
проблемы.
Большие проблемы с болельщиками, тем не менее, каким-то образом за последние десятилетия, ну, я не помню таких уж совсем каких-то трагических случаев.
Ну, видимо, итальянцам придется теперь обратиться к английским коллегам за помощью, за передовым опытом, так сказать. В свое время 5 лет не играли, кажется, английские клубы в Еврокубках. Ну, возможно, и такое.
Пошел на пользу, видимо.
Да, видимо, да.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушаете «Свободу в 9». Суды Воронежской области по степени своей закрытости и непрозрачности ни в чем не уступают исправительным колониям. Такой вывод сделали правозащитники по итогам мониторинга местной судебной системы. Власти называют это заботой о безопасности судей. Правозащитники возражают, что даже регионы, где вопрос террористической угрозы стоит намного острее, в лучшую сторону отличаются от Воронежской области. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Так вышло, что тема открытости воронежских судов в последние дни обсуждалась на двух площадках сразу. В одном случае, в рамках встречи председателя Воронежского областного суда Виталия Богомолова с Советом региональной общественной палаты. В другом, на презентации итогов правозащитников защитного мониторинга межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземье». Правозащитники на протяжении нескольких месяцев 2006 года изучали работу нескольких судов Воронежа по рассмотрению гражданских дел на предмет соблюдения судебными органами основного процессуального принципа открытости судопроизводства. Цитата из распечатки фонограммы выступления Виталия Богомолова, председателя Воронежского областного суда. «Действительно, с некоторого времени доступ закрыт и на самолет, и в суды. Судей убивают, судей взрывают, самолеты падают. Поэтому здесь только вопросы безопасности. И если есть необходимость, будет дана команда судебному приставу. Вас пропустят, если вы пришли просто посмотреть, как происходит судебное производство». Конец цитаты. Суд, подчеркнул руководитель судебной власти в Воронежской области, должен быть открыт, но при этом отметил, что все попасть туда не смогут, во-первых, из-за недостатка помещений, а во-вторых, ради той же безопасности. Далее он сообщил, что районные судьи консультируются в областном суде, соответственно, мировые в районных, а уже из областного суда звонят в Верховный суд России спросить совета по особо сложным делам. Но судья, как указал Виталий Богомолов, принимает решение самостоятельно. Еще одна особенность работы воронежских судов, помимо пропуска внутрь помещений по повесткам и турникетов на входах, для посещения заседаний журналистам нужно получить аккредитацию. Выступление главного областного судьи Воленс Ноленс задало тональность презентации правозащитного доклада, которая прошла в форме полемики с теми положениями, которые озвучил Виталий Богомолов. Слово юристу Ольге Гнездиловой, координатору мониторинга «Открытость и справедливость судов города Воронежа».
Закрытие доступа в открытые судебные заседания противоречит законодательству, в частности, Гражданскому процессуальному кодексу и Конституции, в которой говорится, что слушание во всех судах открытое, кроме специальных случаев, когда это предусмотрено законом об устании и других экзотических проблемах. Дело в том, что это прямое нарушение действующего законодательства, и судья любой и любой представитель суда должен работать над тем, чтобы обеспечить именно этот открытый доступ, а не для того, чтобы констатировать факт нарушения. Потому что констатация факта нарушения из уст судьи есть достаточно странная вещь. Судья не должен нарушать закон, тем более не должен говорить, что да, мы его нарушаем, да, у нас есть на это причина, и мы будем на этом стоять. А что касается доступа в суд журналистов, то еще более проблемный момент, потому что журналистов не так много, и тяжело объяснить тем, что не хватает места в кабинетах у судей. Здесь судебным департаментом, по крайней мере, и они это проводят, введен порядок аккредитации журналистов при судах. Причем аккредитацию можно пройти только раз в год и получить ее на следующий год. В течение года уже на текущий год получить аккредитацию нельзя.
Правозащитники в ходе мониторинга вывели некоторые зависимости между открытостью процессов и качеством принимаемых решений. Андрей Рашевский, руководитель общественной приемной уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по Воронежской области, поделился с «Радио Свобода» своими наблюдениями.
Судья, как мы обратили внимание, ведет себя при наличии публики и без публики очень по-разному. Если присутствует публика, журналисты, то тогда все-таки судья старается придерживаться Гражданского процессуального кодекса и вести процесс как положено. Когда ведется заседание в кабинете, в узком кругу, тогда часто ГПК вообще близко даже не присутствует. То есть вещи совершенно не безобидные, и они заканчиваются тем, что выносятся незаконные решения.
Вывод воронежских правозащитников не слишком утешителен. По степени закрытости здешние суды можно сравнить с исправительными учреждениями. Даже в регионах с куда более высоким потенциальным уровнем террористической опасности, чем Воронежская область, утверждают критики сложившейся практики работы судов из межрегиональной правозащитной группы Воронеж-Черноземье, повышенные меры безопасности на суды не распространяются. Впрочем, как полагают авторы мониторинга, шансы изменить ситуацию все же есть, но лишь с привлечением широкой общественности, аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Верховного суда, прокуратуры. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Во второй части нашей программы мы поговорим об интернете, поскольку сегодня Международный день безопасного интернета. Кроме этого, моя коллега Марина Тимашева расскажет о мотивации Эльдара Рязанова, который уходит из кинопремии «Ника». Ну и, наконец, мы попытаемся разобраться в ситуации на заводе «Форд» в Ленинградской области. Напомню, что там рабочие «Форда» намереваются объявить забастовку. Кроме этого, напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 11 часов дня по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Час пресса». Сегодня ее проведет Елена Рыковцева, и речь пойдет о русском проекте в партии власти. «Единая Россия» хочет получить голоса националистов, и обсуждать этот вопрос будут один из авторов проекта, член Общественной палаты Алексей Чедаев, а также журналисты Дмитрий Соколов-Митрич и Елена Руднева. Итак, программа «Час пресса» в 11 часов дня. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил обвинил партию «Единая Россия» в давлении на региональные избиркомы. В понедельник партии была отказана в регистрации списков для участия в выборах в Псковской и Тюменской областях. Ранее СПС получил аналогичные отказы в других регионах. Борис Березовский заявил в интервью BBC, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. Генпрокуратура России подтвердила, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения. Адвокаты осужденных сообщили, что им инкриминируется хищение и легализация денежных средств, полученных преступным путем. В Москве проходят переговоры о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Грузией. Парламент Киргизии утвердил структуру правительства, разработанную новым премьер-министром Азимом Исабековым. Кабинет будет сформирован в течение недели, обещает Исабеков. На Украине подписано соглашение о создании объединенной оппозиции. Блок Юлии Тимошенко заключил соответствующую договоренность с пропрезидентским блоком «Наша Украина». В Италии в понедельник в автокатастрофе погибла российская туристка, ранено 19 человек. Ряд стран, в том числе Россия, Украина и Япония, ввели запрет на импорт мяса птицы из Великобритании, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Сенаторы-республиканцы заблокировали дебаты по проекту резолюции, осуждающей политику администрации Джорджа Буша в Ираке. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер группировки Хамас Халед Мишааль проводят сегодня переговоры в священном городе Мекка, Саудовская Аравия. Сербия намерена просить мировое сообщество о переносе нового раунда переговоров по Косову по меньшей мере на 10 дней, заявил президент Сербии Борис Тадич.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня четвертый раз по инициативе Европейской комиссии отмечается Международный день безопасного интернета. Как обезопасить себя при работе в интернете, рассказывает заместитель главного редактора журнала «Компьютера» Сергей Леонов. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
А что бы вы посоветовали обычному пользователю интернета? Какими способами он должен предохраняться от возможных злоумышленников?
Самое первое – поставить все возможные обновления для своей операционной системы. То есть регулярно пользоваться, ну, если это Windows, то Windows Update, или еще каким-то способом установить последнее обновление. Это, ну, как минимум, закроет все известные на сегодняшний момент недочеты самой операционной системы.
Это так называемые сервис-паки, да?
Да, сервис-паки, хот-фиксы и мелкие обновления, которые у Microsoft обычно именуются как обновление системы безопасности. Второй очень важный пункт, который, в принципе, позволяет сейчас относительно спокойно жить, это не открывать вложения в электронной почте, подозрительные вложения. Если вы знаете, от кого пришло письмо и что там должно быть, пожалуйста, не вопрос. Если это пришло письмо с обещанием, что вы выиграли $10,000, вам только нужно заполнить анкету, и вот она присоединена к письму, вот этого делать не надо. Ну и третье, поставить все-таки антивирус и периодически им пользоваться, либо поставить его в режим постоянного мониторинга. Антивирус тоже, естественно, должен быть обновленный со свежими базами вирусов.
А вот фаервол, то есть специальная программа, которая контролирует доступ к интернету и уход информации в интернет, обязательно ли ставить фаервол на вот обычный компьютер обычного пользователя?
Это зависит от подключения. На некоторых подключениях фаервол, в принципе, не обязателен. Если вы пользуетесь подключением типа московского стрима, там достаточно хорошо все закрыто у провайдера. Если же у вас подключение через районную локальную сеть, вот там он действительно нужен. Там всякое может быть, там чистое подключение по локальной сети и никакой практически защиты. Если у вас стоят все обновления Windows, то во всех последних версиях фаервол имеется собственный, внутренний. Его обычно вполне достаточно, чтобы защитить, и сторонний продукт ставить не обязательно. То есть главное просто не открывать в этом фаерволе никаких специальных дыр, не разрешать лишних портов, а в принципе он работает вполне достаточно надежно.
То есть собственный фаервол компании Microsoft, который встроен в Windows XP сейчас?
Да-да, его просто не нужно отключать. Он по умолчанию должен быть включен, и он включен обычно, и просто не нужно его выключать.
О вопросах безопасности в интернете беседовали главный редактор журнала «Компьютерра» Сергей Леонов и обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский. И этой же теме, теме интернета, посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина задавала прохожим на улицах Пскова следующий вопрос. Какую роль играет интернет в вашей жизни?
Конечно, не главное, но пользуюсь, конечно. Но если в неделю брать, то, наверное, часов около 12. Но в основном это рефераты, ну, информацию какую-нибудь новую узнать. Найти там что-нибудь про современные средства связи. Довольно-таки обширная сфера применения интернета. Общение также через интернет происходит. Пачки, через почту.
Я знаю, что это такое, но я не пользуюсь этой услугой, хотя многие мои подопечные, которым я плачу деньги, этими услугами пользуются. Мой сын пользуется, мои знакомые пользуются. Я-то больше занимаюсь регистрационной работой.
Нужен, но редко. Почту только переписываюсь иногда и все. Нет. От случая к случаю.
Редко, но пользуюсь. Не увлекаюсь так, чтобы засиживаться очень долго. Ну, буквально в неделю это часов 6-7, не больше. В основном информация, потом, ну, различные вакансии, должности, вот это все. Ну и погода, конечно. И так просто для развлечения что-либо.
Я студент, и он играет достаточно большую роль и по учебе, и как развлечение. Книги качаю, а по развлечениям всякие игры онлайн. Также музыку скачиваю. Я общаюсь в форумах и по ICQ.
Ну, последние новости. По работе тоже в какой-то степени. Именно последние какие-то факты, события именно в стране. Часа полтора.
Где? Ну, поиск информации в интернете. По учебе в основном. Книжки, задачники разные, там, статьи тоже интересны. То есть... Новости там читаю, я телевизор не смотрю. С развлекательной целью тоже использую, то есть и музыку ту же самую, фильмы можно скачать. Но если интернет хороший, безлимитный, то без проблем. Тяжело без него. Ну, это как без мобильного телефона уже, то есть если подсел, то уже все. То есть отказаться уже очень трудно.
Это либо с учебной целью, либо с целью поиска работы, либо дополнительной информации для уже существующих. Существующие работы. Если нужно по учебе, то много времени, а так, в принципе, в целом нет. Ну, просто если нет литературы где-то в библиотеках, то ее можно найти в интернете, в принципе, при желании. Развлекательно вообще почти не пользуюсь, честно говоря.
Я сейчас на пенсии. И вот купил компьютер, и здесь уж мне помог интернет. Я влезал какие-то там рефераты, смотрел. Очень интересно. У меня сейчас 66 лет, но я чувствую себя как пацан, который вот завелся. Ну как же, если люди придумали такие замечательные вещи, то нельзя отказываться. Надо вот, живешь ты в 21 веке, надо быть в ногу с этим 21 веком.
Вот как отвечают прохожие на улице Пскова на вопрос, какую роль играет интернет в вашей жизни. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9», и от разговора об интернете мы переходим к более специализированным научным вопросам. Из пшеницы научились делать ткань, а американка Сунита Уильямс установила новый рекорд пребывания в открытом космосе для женщин. Об этом и многом другом в научной панораме с Ольгой Орловой.
Американский астронавт Сунита Уильямс установила новый мировой рекорд для женщин по пребыванию в открытом космосе. В общей сложности он составил 22 часа 27 минут. Предыдущий рекорд был чуть более 21 часа. В течение 9 дней Уильямс трижды выходила из космического корабля со своим коллегой Майклом Лопесом Алегри. Последний выход длился более 7 часов. Астронавты устранили поломку охлаждающей системы, а также провели еще ряд технических работ. Абсолютный рекорд космических выходов среди мужчин принадлежит российскому космонавту Анатолию Соловьеву. Он пробыл в открытом космосе 77,5 часов, совершив при этом 16 выходов. Исследователи из Университета Мехико обнаружили свидетельство того, что Сахара не всегда была бесплодной пустыней. Открытие было сделано в результате изучения фульгуритов – стеклянных трубок, которые образуются, когда молния ударяет в землю и плавит при этом песок. В одном из фульгуритов Сахара, возраст которого составлял 15 тысяч лет, исследователи заметили небольшие пузырьки воздуха, вплавленные в стенки. Путем анализа содержимого пузырьков были обнаружены следы органических соединений, свидетельствующих о том, что в момент удара в этой местности должна была находиться растительность, характерная для полузасушливой местности. Ученые из Университета Линкольна штата Небраска разработали методику производства натурального волокна из пшеницы. Для этого они использовали глютен – основной белок пшеничного зерна. Полученный материал по свойствам не уступает шерсти и шелку, но при этом обходится в 10 раз дешевле, чем шерсть, и в 20 раз дешевле шелка. Калифорнийские ученые предложили новую модель, описывающую способность мозга чувствовать ход времени. Они использовали физическую аналогию. Если бросить камень в озеро, то от него пойдут круги по воде. Чем дальше расходятся круги, тем больше времени прошло с момента падения камня. Получается своего рода подпись, отражающая некоторый временной промежуток. Всякий раз, когда головной мозг получает сигнал от внешних раздражителей, таких как звук или вспышка света, в нем происходит каскад реакций, которые оставляют похожую подпись, позволяющую отмерять промежутки времени. Для проверки гипотезы ученые просили добровольцев оценивать интервал между двумя звуками в различных условиях. Оказалось, что точность их оценки значительно падала, если перед этими двумя звуками испытуемые слышали какие-либо отвлекающие звуки.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В марте киноакадемия «Ника» проведет 20-ю юбилейную церемонию награждения лауреатов. В Москве уже начался фестиваль. В зале Госкино показывают все 95 фильмов, включенных в списки для голосования. А тем временем президент «Ники» Эльдар Рязанов объявил о том, что слагает с себя властные полномочия. Почему и как это произошло, рассказывает Марина Тимашева.
Эльдар Рязанов возглавляет «Нику» уже 6 лет, то есть 2 срока, предусмотренных уставом киноакадемии. Уподобив себя президенту Путину, Эльдар Рязанов заявил, что решение его добровольное.
Нашей премии 20 лет. Это замечательный возраст. Девушки в это время, как правило, выходят замуж. Молодые люди крутят романы вовсю. Они подают нам пример, как надо жить. И мы чувствуем себя молодо, прекрасно. Вообще, я должен сказать, что «Ника» – это замечательный живой организм, где не существует подтасовок, где не существует заранее принятых решений. Я 6 лет проработав в «Нике», получал от этого огромное удовольствие. И поэтому мне было очень трудно расставаться с ними.
Зато теперь фильм Эльдара Рязанова «Андерсон» может быть номинирован на премию «Ника». А вот создатель премии Юлий Гусман свой фильм «Парк советского периода» во избежание всяких пересудов с голосования снял, а решение Рязанова прокомментировал.
Пример его отношения к своим гражданским обязанностям удивителен, потому что, как мы не уговаривали его переписать под него конституцию, поскольку это как раз не конституция, а регламент «Ники», который могли придумать, он сказал, что нет, я останусь с вами в совете, с удовольствием. Но раз полагается 2 срока, то 2 срока. При этом он не называет никаких преемников, ни министра обороны «Ники», ни министра экономики «Ники», хотя тоже мог бы набрать пару своих любимцев.
Журналисты охотно включились в игру и, подобно своим политическим коллегам, спросили, чем же теперь будет занят Эльдар Рязанов, ведь немногим раньше он заявил, что фильмов снимать больше не станет. Рязанов сказал, что сосредоточится на работе клуба «Эльдар» и продолжил.
Я был соседом Твардовского и знаю, как он сгорел за полгода после того, как у него отняли журнал «Новый мир». Люди, которые много работают, должны продолжать работать. Как только их отлучают от работы, они очень быстро уходят. Я не хочу быстро уходить, я не тороплюсь. Я буду писать книги, я поставлю что-нибудь в театре, может быть, что-нибудь для телевидения. Все свои заверения насчет того, что это моя последняя картина, я беру обратно. Только в России, кстати, есть такая поговорка, что работа дураков любит. Кстати, ни в одной стране больше этой поговорки нету. Я рад, что я принадлежу к этой категории человечества.
Осталась одна загадка. Эльдар Рязанов в начале встречи с прессой сказал, будто знает своего преемника на посту президента, а Юлий Гусман позже заявил, что голосование только предстоит, и любой лауреат премии за 19 лет может занять это место. Что-то слышится родное, вроде «преемник есть, но выборы состоятся». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 9 часов 44 минуты. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Союз правых сил обвинил партию «Единая Россия» в давлении на региональные избиркомы в преддверии выборов, намеченных на 11 марта. Борис Березовский заявил, что готов встретиться с российскими следователями в рамках расследования дела об убийстве Александра Литвиненко. На Украине подписано соглашение о создании объединенной оппозиции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как всегда, полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух столиц Татьяна Вольская.
Москва. Общероссийское общественное движение «За права человека», фонд «Гласность» и фонд «В защиту прав заключенных» представят сегодня новые доказательства того, что приговоры в отношении адвоката и бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Михаила Дрипашкина по обвинению его в разглашении гостайны были сфабрикованы. На сегодняшней пресс-конференции в независимом пресс-центре также будут представлены доказательства фабрикации обвинений в отношении Дрипашкина со стороны колонии, где он содержится, и DVD-копии документального фильма «Недоверие», посвященного Михаилу Дрипашкину. 12 февраля в Нижнем Тагиле возобновится процесс по жалобе администрации колонии ИК-13 на политзаключенного адвоката Михаила Дрипашкина с требованием перевести его из участка колонии-поселения. Петербург. Военные пенсионеры вынуждены дежурить по ночам, чтобы подать иск в суд. В период с 1995 по 1998 годы государство не выплачивало военным пенсионерам 25-процентную надбавку к пенсии, как выяснилось позже, незаконно. С сентября военные пенсионеры Петербурга стали массово обращаться в суды, однако там готовы принимать их только один раз в неделю. Вот и приходится занимать очередь ночью, ведь каждую неделю в суд хотят обратиться минимум 500 человек. При таких темпах подача исков, не говоря уж об их рассмотрении, растянется не на один год, считает военный пенсионер Владимир Набуков.
В состоянии эта контора принять 200 человек примерно, а нас в городе 70 тысяч. Вот если поделить и потом помножить, то получится, что на десятки лет растянется эта процедура через суд оформлять пересчет наших пенсий.
Москва. Столичные дороги будут патрулировать дирижабли и аэростаты. Об этом сообщил начальник Центра авиации МВД Ежов, заявив, что по статистике аварийность на дорогах при таком патрулировании снижается на 25%. Господин Ежов также рассказал, что на дирижаблях и аэростатах установлено оборудование, способное четко фиксировать номера машин-нарушителей и лица их владельцев. Сейчас в столице есть 5 таких аппаратов. Петербург. В выставочном центре «Евразия» сегодня откроется экспозиция «Психиатрия. Индустрия смерти». Организатор выставки, Гражданская комиссия по правам человека, хочет привлечь внимание общественности к проблемам нарушения прав человека в области психиатрии. На выставке будут представлены как исторические материалы, рассказывающие об использовании карательной психиатрии нацистами во время Второй мировой войны и органами КГБ по отношению к политическим заключенным, так и современные примеры нарушений прав человека в области душевного здоровья. Новости Москвы и Петербурга. 6 февраля. Татьяна Вольская.
Трудовой коллектив завода «Форд», расположенного во Всеволожске Ленинградской области, принял решение 14 февраля начать бессрочную стачку, в ходе которой рабочие пообещали полностью остановить работу. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Волович.
Завод «Форд Мотор Компани», выпускающий автомобили «Форд Фокус», заработал во Всеволожске летом 2002 года. Почти сразу же на заводе был создан профсоюз, активизировавший свою работу в 2005 году. Сейчас в профсоюзной организации состоят 1100 человек из 1900 работников предприятия. Пока высший менеджмент «Форд Мотор Компани» планирует увеличить годовой объем выпуска автомобилей с 66 до 73 тысяч машин, рабочие пытаются добиться для себя более выгодных условий труда, которые были бы прописаны в коллективном договоре. Как заявляют в профсоюзе, компания, чьи автомобили являются самыми продаваемыми в России, не предоставляет работникам ежегодные отпуска, не проводит аттестацию рабочих мест, на заводе отсутствует нормирование труда и приходится трудиться по выходным. В отличие от рабочих, менеджерам зарплату повышают дважды в год, что в профсоюзе называют дискриминацией. Переговоры о коллективном трудовом договоре продолжались последние три месяца, но провалились. За это время не было достигнуто взаимопонимания ни по одному существенному вопросу. По мнению профсоюза, тактика администрации носила исключительно лицемерный характер – показать видимость переговорного процесса и как можно дольше тянуть время. Оппозиция администрации сводится к одному – переписать нормы Трудового кодекса в коллективный договор и не дать ничего более. Большинство разделов, которые влияют на материальное и социальное обеспечение работников, целиком ушли в протокол разногласий, насчитывающий 25 страниц. Для сравнения, сам коллективный договор, который предлагает заключить администрация, в три раза короче, тогда как рабочие предлагают рассмотреть 140 пунктов. После того, как администрация Ford Motor Company отказалась создать примирительную комиссию для урегулирования спора, трудовой коллектив большинством голосов высказался за проведение забастовки, заявил лидер профсоюза Алексей Итманов.
Коллектив высказался за забастовку, которую предстоит начать 14 февраля. Забастовка заявлена до выполнения требований, но закончится переговорами, такими равнозначными, равноценными и, скорее всего, каким-то общим знаменателем.
Руководство компании получило уведомление о предстоящей забастовке, но считает ее незаконной, сообщила пресс-секретарь Ford Motor Company Екатерина Кулиненко.
Уведомление о забастовке администрация завода получила. Оно не соответствует трудовому кодексу, я имею в виду угрозы забастовки, в связи с различными нарушениями профессиональными. Что же касается сути вопроса, то администрация продолжает переговоры с профсоюзом по направлению коллективного договора, а также в ближайшее время сотрудникам будет предложено увеличение заработной платы.
Однако профсоюз настаивает, что повышение заработной платы не является их главным требованием. Они хотят улучшения условий труда, продолжает Алексей Этманов.
Признание вредности, нормирование труда, устранение перекосов в рабочем графике, время отдыха, время труда регламентированное.
Что же касается законности забастовки, то, по мнению Алексея Итманова, это может определить только суд.
У человека есть конституционное право на забастовку, а признать ее законной или незаконной может только суд.
Как обещают в правкоме, на этот раз забастовка будет полноценной, то есть работы полностью приостановят до выполнения администрацией выдвинутых профсоюзом условий. Правда, тактику и методы проведения забастовки держат в секрете. Ранее профсоюз использовал более мягкие методы борьбы с администрацией, проводя так называемые итальянские забастовки, в ходе которых трудились по инструкциям без переработок. В прошлом году рабочим удалось добиться повышения зарплаты на 14,2%. Предстоящую забастовку рабочих «Форда» уже поддержали профсоюзы бортпроводников, водоканала, летчиков, теплоэнергетиков и другие общественные и политические организации, входящие в Комитет солидарных действий, которые также акцентируют внимание, что сейчас основные требования профсоюзов связаны не столько с повышением заработной платы, сколько с приведением условий труда в соответствии с нормами Трудового кодекса, сообщил координатор Комитета солидарных действий Руслан Юсифов.
Требования о повышении заработной платы – это не самое главное требование на сегодняшний день. На данный момент есть два главных требования – это заключение колдоговора и введение на заводе нормирования охраны труда согласно Трудовому кодексу. Ряд технических моментов, которые касаются технической безопасности работы. Кроме того, сейчас есть опасность того, что администрация будет привлекать на работу сторонних рабочих, которые не будут сидеть на заводе, и при этом это будет такая форма давление на тех рабочих, которые состоят в профсоюзе, их будут сокращать или увольнять. Поэтому профсоюз смотрит далеко вперед, и они понимают, к чему все это идет.
8 февраля Комитет солидарных действий намерен провести акцию в поддержку трудового коллектива завода «Форд». Руслан Юсифов не сомневается, что рабочие «Форда» победят, а следовательно, это будет победа всех рабочих Петербурга. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И, наконец, о развлечениях завершает программу наша постоянная рубрика «Афиша».
Театр. В Линкоме сегодня «Ва-банк» – спектакль 2004 года, поставленный по фрагментам одной из поздних пьес Островского «Последняя жертва». В роли богача Флора Федулыча Александр Збруев, Альфонса и проходимца Дульчина играет Дмитрий Певцов. На сцене Центрального дома культуры железнодорожников театральное агентство «Ликур» представляет спектакль, а вернее сказать «Капустник. Развод по-московски». Сценки, отобранные из французских и американских комедий, играют Стас Садальский, Алексей Панин, Алла Довлатова, известная многим зрителям по сериалу «Тайны следствия» и другие. Концерты. Сегодня очередной день рождения легендарного певца и музыканта Боба Марли, и по традиции это событие не обходится без концертов исполнителей регги в московских клубах. На этот раз эпицентр празднования будет в клубе «Точка», где выступят российские регги-группы «Джа Дивижн», «Даб ТВ», «Каникулы Бонифация» и гости из ближнего зарубежья, белорусская команда «Адис Абеба» и «Сёма», вокалист и музыкант эстонской группы «Раста Оркестра». В клубе на Брестской сегодня выступает испанский дуэт Сирил Торрес и Жо Граэль. Торрес оформлял многие известные европейские клубы, бары, чиллауты, частные вечеринки и рейвы. Вдохновение он черпает в музыке, поэтому и называет свою манеру музыкальными путешествиями. Жо Граэль, переезжая из города в город, Каракас, Барселона, Нью-Йорк, Берлин, делает фотографии, снимает видео, упражняется в литературе и музыке, обращаясь к теме человеческих эмоций и сосуществованию в одном пространстве различных культур. При поддержке Института Сервантеса они представят московской публике мультижанровый перформанс. А после концерта в клубе останется работать выставка графических работ Сирила Торреса. Книги и выставки. Сегодня в Билингве представит свою новую книгу Евгений Клюев. Клюев – писатель, переводчик, поэт, преподаватель и драматург, доктор филологических наук, ученый-лингвист – феноменальное явление в российской литературе. Его знаменитые сказки входят в школьные учебники, а искрометная книга абсурда «Между двух стульев» год за годом занимает верхушки рейтингов крупнейших электронных библиотек, переиздавалась несколько раз и раскупалась в считанные дни. В Музее Востока открылась выставка «Туркестан в старых фотографиях и керамике». Все экспонаты были извлечены из земли в процессе раскопок и отреставрированы специалистами музея. В экспозиции керамика от момента ее появления в Центральноазиатском регионе в IX веке нашей эры до века XIX, когда блестящие произведения искусства практически полностью были вытеснены предметами фабричного производства. Кино. В «Иллюзионе» американский фильм 1938 года «Восьмой раунд» режиссера Ричарда Торпа. Картина посвящена боксу. Главную роль мужественного боксера Томми Маккоя, сражающегося против околоспортивной мафии, играет знаменитый актер Роберт Тейлор, снявшийся в десятках картин на рубеже 30-х и 40-х годов прошлого века. Для зрителя хороший повод провести историческое сравнение. В остальных московских кинотеатрах продолжается широкий прокат другого фильма на боксерскую тему – очередная часть «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Эту картину посмотрела и наш обозреватель Елена Фанайлова.
Рокки Бальбоа – это полное имя итальянского боксера, в прошлом чемпиона, в прошлом же одной из символических ипостасей актера Сильвестра Сталлоне. В фильме «Рокки Бальбоа» совсем немного бокса, который не является моим любимым видом спорта. В нем много смешного стареющего Сталлоне, который отошел от дел, ходит походкой циркового медведя, изображает клоуна перед посетителями своего ресторана и в состоянии одним ударом обратить в бегство негодяев. На все два неторопливых часа фильма «Рокки Бальбоа» всего три максимы. Первое. Если ты боец, ты будешь драться. Второе. Делай, что должно, и не обращай внимания на то, что говорят об этом люди. Третье. Ты должен выразить свои чувства, какими бы горькими они ни были. Рокки Бальбоа возвращается на ринг после смерти жены, потому что не знает, как по-другому может выразить свои чувства. Удивительным образом эта простая мораль профессионала совпадает с моралью великого пианиста Святослава Рихтера, фильм о котором был показан в воскресенье на канале «Культура». В документальной ленте Бруно Монсенжо и идей тоже не так много. Главное в финале. Превратившийся в собственный дух перед смертью Рихтер говорит: «Я недоволен собой. Я всегда был недоволен собой».
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Никитин, продюсер программы Олег Львов. И мне осталось лишь напомнить, что сегодня, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут утра, программа «Выборы. Время политики» с ее ведущим Михаилом Соколовым. Речь пойдет о региональных выборах и российской власти и оппозиции. Ставка на русский национализм. Таковы темы программы «Время политики». Ну, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Я приветствую дебаты даже во время войны.
Илья Кормильцев скончался в лондонской королевской больнице.
До рядового Андрея Сычева, пострадавшего год назад от дедовщины, не доходит помощь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фатх и Хамас создали общий координационный штаб с целью прекращения кровопролития.
Мы будем менять тактику, чтобы эффективно поддерживать иракские войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250,